Обед с хорошим человеком на серебряном дожде.
Всем добрый день, меня зовут Анфиса Кравцова, и сегодня в гостях научный сотрудник музея Ивана Сергеевича Тургенева, претендент на победу в конкурсе «Лучший гид России» Антон Бушунов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Телефон прямого эфира 78-107-4, вайбер, ватсап, плюс 7-903-637-107-4. И смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Антон, вы уже более 12 лет работаете экскурсоводом в музее Тургенева. До этого были учителем в Знаменской школе, закончили филологический факультет. То есть у вас такой складывался достаточно гладкий путь. Одно логично вытекало как бы из другого. Но неужели не было каких-то таких вот неожиданных поворотов в вашей профессиональной жизни, как это вот часто бывает у многих?
Да, само положение было неожиданным, потому что попасть в музей Тургенева я не ожидал так, что это так случится, поскольку работал в школе. И, честно говоря, мне это немножко... надоело, потому что, ну, и в силу обстоятельств, ну, мне предложили внезапно, я пришел в музей Тургенева на какое-то мероприятие, сейчас уже не помню, и подошел ко мне начальник массового отдела, там есть такой у нас отдел в музее, и предложил мне попробовать свои силы поработать там. Ну, и я согласился, вот, уволился из школы. Сабуровской, вот, я в Сабуровской школе работал, да, в сельской. Вот, и пришел в музей. Вот, и сам удивился этому выбору. Ну, вот уже 12 лет, как я
пока все нравится,
там работаю. Пока да, пока да.
Ну, приличный уже срок. Ну, а что самого приятного вам вспоминается все-таки из преподавательских времен?
Приятное вот что было. Поскольку до школы нужно было добираться на своих... пешком 7 километров туда, 7 километров обратно. Каждый день.
А что, транспорт никакого не ходил?
Нет, с транспорта, ну, были проблемы с транспортом. Такой ГАЗ-66, наверное, знаете, такой модель машины. Постоянно ломалась, и приходилось добираться пешком. И вот, идя по хорошей дороге, тогда она была еще хорошей, вот, мимо посадок, ты думал, писал стихи ногами, как говорил Маяковский, да? Вот, и, в общем, приходил в хорошем настроении в школу. Да и дети были хорошие, классы были, представляете, было 3-4 человека.
Всего?
Да. Самый большой класс был 8 детей было. Вот. И поэтому можно было с ними заниматься в свое удовольствие, потому что дети были хорошие, трудолюбивые, спокойные и понимающие.
Вот вы сказали ключевую, да, фразу «дети были хорошие». Вот как вы считаете, как изменились сейчас взаимоотношения учителя и ученика?
Ну, я хожу на лекции в школу, читаю детям лекцию «Сказки доброго великана», «Сказки Тургенева». Вот. Дети в массе своей нормальные. Ну да, да. Зависимость от гаджетов уже появилась, конечно. Но в целом они слушают. Им интересно воспринимать эти байки тургеневские, эти сказки, которые я им рассказываю. Интерес в глазах есть. В общем, он не совсем исчез. Хотя, конечно, когда они выходят на каникулы и приходят к нам в музей, когда они занимаются в школьных лагерях, то, конечно, сложновато, но их винить за это нельзя, потому что они расслабились, почувствовали уже свободу, в общем-то, независимость от учителей. И тогда с ними сложновато, но не в плане понимания, а в плане эмоций. Эмоции зашкаливают, им хочется воли, свободы. И летом с ними сложнее, а так, в общем, ничего, дети как дети.
Но вот мы сейчас говорим об одной стороне, о детях, да, что они изменились, и во многом повлияла цифровизация, да, на отсутствие интереса, на отсутствие такое, хорошего, да, поведения и так далее, и так далее. Но а вот учителя, они же тоже изменились?
Ой, знаете, я работал давно, сейчас говорят, что их заваливают таким, столько бумажек им приходится заполнять, там, портфолио, еще что, я даже не в курсе всего, просто многие говорят, что не то, что с детьми проводить время, просто заниматься прямыми своими преподавательскими обязанностями просто тяжело, потому что очень много вот этой формальности, формализация вот это вот давит на учителей.
Ну, бумажки это одно, да. А я вот все-таки больше про именно взаимоотношения, то есть я имею в виду, что сейчас как дети, так и учителя могут друг другу сказать все, что угодно. Если учитель как-то начнет проявлять какую-то даже физическую силу, дети тоже начинают жаловаться, что у них есть права приводить родителей, разборки. И, как правило, все какие-то конфликтные ситуации сразу появляются у нас в социальных сетях. Я вот с этой точки зрения.
Я с этим не очень слежу, просто хочу вспомнить свое школьное прошлое, как нас заставляли, например, после уроков убираться в классе, мыть пол, протирать парты.
У нас точно так же было, да?
А сейчас я не знаю, как вообще дети, они говорят, вы, наверное, что вы, зачем же, я отучился, что ж мне теперь делать, еще и класс убирать, я не в курсе, я не знаю.
Вы вот больше за какие-то жесткие правила в школах?
Я хочу, или чтобы
за
у детей была ответственность, чтобы их загружали делами в своих параметрах школьных, чтобы дети, у них были обязанности, а чтобы не было такого, чтобы учителя их называли гениями, родители их называли, ах, мой ребенок гений, как же так, и открывали ногами там, да, двери.
Гении, наверное, вряд ли будут ногами открывать.
Я просто сталкивался с такими проблемами, что вот родители считают всех своих детей гениями. Мой ребенок, он исключительный. Гениев мало на самом деле, и исключительных детей тоже мало. Дети все хорошие, молодцы, только нужно как-то адекватно к детям относиться и с родительской точки зрения, и с учительской точки зрения. Вот я так считаю.
Но вот уже в будущем году в некоторых российских регионах школьники будут сдавать культурные нормативы. Это такой пилотный проект. То есть сначала детей будут водить по выставкам, музеям, концертам, а потом они должны будут записывать какие-то свои ощущения, эмоции в дневник. Вот как вам такой метод привлечения молодежи к прекрасному, к искусству?
Я только за. Наверное, нужно детей водить по театрам.
Но а не кажется ли вам, что это некая обязаловка? Все-таки, если вспомнить школьные годы, мало детей любят ходить по музеям и слушать экскурсоводов, в том числе и студенты.
Наверное, да. Наверное, детство должно быть в какой-то степени детством оставаться, чтобы ребенок во дворе бегал и играл в спортивные игры. Вот. Я не знаю. Все зависит от того, как в семье к этому относятся, от семейной конкретной ситуации. Слушаются дети родители или больше проявляют независимость, я не знаю как. Я рос в 90-е годы, я вспоминаю свое школьное детство, нас, в общем-то, никуда не водили.
Вы не ходили по музеям?
Я в Знаменской школе воспитывался. В общем, там огромная школа, там было не до того. Учителям, я вспоминаю со стыдом, наверное, вспоминаю, что впервые театр я пришел в 1997 году, когда поступил на первый курс филологического факультета. До этого я ходил на эти, как их там, новогодние утренники. Вот, когда тебе вручали подарок в драмтеатре, все. Эти неинтересные утренники. А вот впервые я пришел в 97-м году в театр, и он меня потряс. Это был театр «Свободное пространство», спектакль «13-я звезда». Это был гениальный спектакль.
Зато сейчас вы неразрывно связаны с театром, тоже уже много лет.
Вот, так что вот я не знаю, вот моя ситуация складывалась так, семейная, в общем-то. Хотел заниматься и теннисом, и, в общем, на лошади хотел научиться ездить, как-то не срослось, зато потом получилось.
Вы увлекались и увлекаетесь еще шахматами, и вот как раз-таки их хотят также сделать обязательным предметом в школах с этого года, с 1 сентября. Что это даст детям, на ваш взгляд?
У меня улучшился устный счет, например. Когда я начал заниматься шахматами, я говорю, так, играю плохо, но неутомимо. То есть, любитель, чисто любитель, конечно, больше интересуюсь историей шахмат. Но шахматы, правда, по себе могу сказать, развивают память, во-первых, зрительную, во-вторых, какую-то абстрактное мышление развивают, правда. И вот и математические способности тоже, они растут. Как ни странно, я тоже думал, что ж такое шахматы. Как Ленин говорил, шахматы там, да? Полезные.
Вы тоже со школы ими начали увлекаться?
Нет, не так давно. Мне было лет 28, наверное. Я прочитал книгу про Капабланку, про чемпиона мира. И у меня были старые шахматы от дедушки еще, резные такие, красивые. И мне сам вид их понравился, и эти маневры, передвижение по доске, их траектория, фигур мне очень понравился. И с тех пор я вот...
дедушка раз шахматами увлекался, почему вас не привлек пораньше?
Ну, как-то вот я футболом увлекался, и в детстве сутками мог играть в футбол. Я ноги судорогой сводил, когда я ложился спать. Настолько много километров я наматывал на стадионе. Вот. А потом как-то сам. Вот, кстати, у меня дедушка умер за шахматной доской. Он играл в шахматы на работе. Упал и умер.
Ну, возвращаясь к музеям, угу. Вы говорите, что ходят в музеи вот несколько категорий, да, по крайней мере, в литературные, да, это дети, это студенты, интеллигенция за 50. Ну, с последней категории, конечно, все понятно. А вот именно первую и вторую аудиторию, как вам удается увлекать?
Сложно.
И вот чем отличаются эти экскурсии? Ну, какие подходы?
Для детей, понятно, сказки. Байки, небылицы. Ну, так, ну, очень трудно, конечно. Потом рубашка вся мокрая от пота, когда ты прощаешься с детской аудиторией, да, уж очень сложно с ними действительно организовать, потому что часто учителя, да, даже 2-3 человека бывают, но они как-то вот, ну, тоже устают от детей, я их тоже могу понять, и моя задача как экскурсовода их увлечь. Если получается, я рад. Ну, бывает так, что не очень получается. Бывает, дети зайдут в угол, и там что-то там по телефону.
Ну, то есть опять бывает проблема с цифровизацией,
с вниманием.
Контролировать не удается,
не
да?
очень бывает. И все-таки я один, и вот этот мой один голос в течение 45 минут, когда мы проходим сквозь 10 залов нашей экспозиции, конечно, детей утомляет. Я их тоже понимаю. Вот. Ну, а если бывают хорошие дети, то ты потом себя чувствуешь удовлетворенным в этом плане, что ты что-то им дал, что они потом к тебе подходят и просят что-то написать на память, что-то спрашивают там про русалок, про домовых, про леших, ну, когда я про Бежин Луг Тургенева рассказываю, вот. А со студентами проблема в другом плане. Как-то вот, особое какое-то странное равнодушие. Вот как-то поселяется в студентах. Я понимаю тоже, они измотаны там парами, там, да, у них какие-то свои проблемы личностного плана, потому что, понимаю, любовь, да, увлечение чем-то, это сильно отвлекает, но это жизнь, а как еще?
Ну, то есть их насильно заставляют, опять
часто,
же,
да,
педагоги
приводят их для галочки, так сказать, да, бывает такое, да. Студенческие группы не часто попадаются вот такими вот увлекательными, и творческими в плане желания узнать.
Ну, а вот в плане вопросов вы уже вот несколько раз сказали, что там, понятно, детей одно интересует, это все-таки, да, такое детское любопытство, но вот среди такой вашей практики богатой были какие-то вот такие необычные вопросы, на которые вы не знали, как ответить? И наоборот, может быть, какие самые стандартные вопросы задают?
Ну, в основном задают стандартные вопросы. Конечно, почему Тургенев не женился? Почему он поселился в семье Полины Виардо? Зачем он привязался к этой женщине? Расскажите мне о внебрачной дочери Тургенева. В основном такие вот вопросы.
Это задает взрослое поколение?
Все. Ну, кроме детей. Ну, в общем, стандартные вопросы такие. Ты уже знаешь, что отвечать. Сколько детей было у Тургенева? Где он родился? В Орле или в Спасском Лутовиново? Вот такие даже до такого доходят, да. Вот. В основном ты уже знаешь, что тебе зададут.
Но вы сначала работали в массовом отделе, да?
Да,
а потом вас перевели вот непосредственно в музей. И там вы осваивали вот
экскурсию
да. И что было непросто, как вы сказали? Вот в чем же состояла основная сложность? В освоении.
Во-первых, не стесняться.
То есть страх аудитории был, да?
Абсолютно. Да, я вообще интровертированного склада человек. Поэтому мне было сложно. Несмотря на свою вообще общественную деятельность, это так. Во-вторых, нужно было придумать переходы из зала в зал. Помните, у Сергея Довлатова есть рассказ, когда он в заповеднике работал, он неизменно пользовался фразой: «Здесь я вижу тесновато, давайте перейдем в другую комнату». Вот это было очень трудно сделать. Ну и вообще освоить материал. Огромная экспозиция. Вот. Нужно было просто для себя обозначить те экспонаты, с которыми ты будешь работать, потому что их огромное количество, действительно. И нужно было отрабатывать те углы зала, как говорят, да, те куски, где, ну, тебе комфортнее всего. А иначе можно просто утонуть. в объеме информации.
Ну, в конце прошлого года как раз в музее Тургенева завершился ремонт, да, обновилась экспозиция «Тургенев. Жизнь для искусства». Вот какие самые такие основные произошли изменения, что могут сейчас увидеть интересного пришедшие?
У нас теперь в музее живут манекены, как я говорю, да, в первом зале, в четвертом. В первом зале это манекен, который показывает образ Варвары Петровны, которая кормит птицу. У нас канарейка теперь живая в музее есть, Кенри поющий, да. А в четвертом зале это герои пьесы «Месяц в деревне». Вот. Аркадий и, ну, муж и жена Наталья Петровна и Аркадий Ислаев. Как, вот они у нас так, в таком странном состоянии находятся. Муж стоит сзади жены, потому что жена влюблена в учителя, а он об этом не знает. Вот такая психологическая постановка этих манекенов вот, достаточно привлекает посетителей, я скажу. Потом у нас есть волшебный фонарь. В шестом зале это кабинет Тургенева в парижский. Вот. Он висит над его рабочим столом и креслом, как метафора, что источник творческого вдохновения. Вот это живое витражное стекло, которое было сделано на заказ, опоясывает фонарь иллюстрации из его книги «Записки охотника», героев. Потому что у Тургенева в Бужевале подобное тоже было. Вот это очень интересная новинка тоже.
Ну, говоря, вы вот сказали, да, про костюмы. Насколько я понимаю, речь идет о костюмах, которые подарил режиссер Вера Глаголева, да? После съемок фильма «Месяц в деревне». А как раз про светильник с витражами, со сценами из «Записок охотника» вы говорите о том светильнике, который подарили вам художники-витражисты Каревы, да?
Да,
как раз
да,
вот это
да,
мой преподаватель,
да.
Поэтому...
Ух ты, ничего себе.
Да, действительно, один из лучших витражистов города, да. А вот вообще часто музеи делают такие вот подарки?
Не часто.
Значимые, которые как-то соприкасаются именно
с творчеством. Ну, последний значимый подарок, это был подарок, портрет отца Тургенева Сергея Николаевича в 2012 году. Ольгой Сорокиной выполнен, это художник города Орла. Вот, к юбилею Бородинской битвы, поскольку Сергей Николаевич был героем этого грандиозного сражения. Вот у нас висит в вестибюле, это был последний значимый подарок. А самый дорогой подарок, это вот как раз под портрет Тургенева работы Маковского. Это 1968 год, когда 150-летие Тургенева отмечалось во всем мире. И Министерство культуры Советского Союза выкупило этот портрет, он был в частной коллекции. Вот и подарила, подчеркну, подарила нашему музею.
Так. Вот говоря как раз о юбилее, было много шумихи в преддверии празднования 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича, и были реализованы некоторые мероприятия. Как, на ваш взгляд, они реализованы, и как вообще прошло в городе и в области празднования этого юбилея?
Люди старались, конечно, но я считаю, что юбилей прошел, что называется, не на широкую ногу. В общем, ну, не было того, что было в 1968 году, когда все флаги съехались к нам, что называется. В общем, не совсем доволен работой. Все было как-то сделано формально.
Ну, а в чем основная проблема? Кто виноват, как говорится?
Я не знаю, кто виноват. Хотя Путин подписал указ о праздновании 200-летия Тургенева. Ну, не знаю, как... В Москве был открыт памятник Тургеневу возле музея дома на Остоженке. Вот. А у нас что-то ничего такого не было. Дворянка как осталась заброшенной, так она и остается. Дом Лобановых на Старомосковской, где бывал Тургенев, куда он приезжал в 1881 году навещать своих бывших крепостных Лобановых, он в ужасающем состоянии. В общем, тургеневские места в Орле, ну, остаются законсервированными, скажем так.
Ну, то есть, скажем так, низы хотят, верхи не могут, ну, или наоборот?
Я не знаю, как. Может быть и так.
Ну, а как вообще относитесь вот к мнению некоторых как раз-таки жителей нашей области и города, которые считают, что зачем вообще устраивать такую шумиху вокруг юбилея Тургенева, когда он там большую часть своей жизни вообще провел во Франции, и какое вообще он отношение имеет к Орлу? Как, ну, такое вот, чтобы глобальное.
Ну, Тургенев писал все-таки на русском языке и считал себя русским писателем. Хотя Достоевский, конечно, приезжал в Баден-Баден и упрекал его, что вам, Иван Сергеевич, не подарить ли подзорную трубу, чтобы вы хоть иногда поближе посмотрели на Россию. Но я считаю, что все-таки Тургенев, он сам письма писал: «Орел мой родной город, спас Крутовинова, я провел лучшие дни своей жизни». То есть это...
Не, ну то, что он писал, это понятно.
Ну, это доказательство того, что он все-таки был русским человеком. И, в общем, это его выбор. Выбор его, где жить. Да, он был в какой-то степени космополитом, понятно, да? Его называют, кстати, русский европеец. Есть такой термин в отношении Ивана Сергеевича Тургенева. Вот. Ну, благодаря ему, кстати говоря, русскую литературу узнали во всем мире. Например, американский писатель Боессен, не помню, как правильное ударение, говорил, что Америка отстала от России в 19 веке, потому что у них нет Тургенева. Марк Твен приезжал в Париж к Тургеневу и приглашал его к себе, потому что жанр реализма, направление реализма в Америке только начиналось, только зарождалось, и опыт Тургенева был бы для них крайне важен. Но, к сожалению, Тургенев не смог приехать в Америку. Не хватило времени, видимо. Так что благодаря творчеству Тургенева во многом русскую литературу узнали во всем мире.
Вот в то недолгое, скажем так, время, когда советником губернатора по культуре был режиссер Юрий Грымов, много чего планировалось, чтобы привлечь туристов в наш регион из других городов. Но в том числе и эти изменения были направлены и на саму область. И вот начал реализовываться проект, такой открытый урок, когда каждую неделю из каких-то отдаленных, да, населенных пунктов нашей области должны были привозиться дети в музеи, там, в театры, и вот показываться им, проводиться экскурсии, показываться постановки. Как сейчас реализовывается этот проект? Вообще он действует?
Нет.
А, все, Грымов уехал, проект.
Ну как, я сам участвовал в этом проекте. Грымов привез детей, я не помню, из какого района, из какого поселка. В общем, они сели, все было достаточно культурно. Он там дал интервью, я прочел детям лекцию на полчаса «Записки охотника». Вот. Грымов ответил на несколько вопросов, и все уехали.
Но... И было это только один раз?
Я участвовал в этом только один раз. По-моему, еще несколько раз было, да. Но это уже вели мои коллеги. Это не я уже вел.
Ну, три раза и все, и больше с тех пор остановилось.
Да, мне вообще показалось, что все это попахило формализмом, вся эта история.
Почему вы так думаете?
Да потому что было видно, что дети бедные их привезли.
Ага, то есть опять...
Я просто свое ощущение высказываю.
Да, мне интересно
они, дети,
ваше.
Они с выпученными глазами, они впервые оказались в музее. Тут еще их снимают на камеру, вынуждают задавать вопросы. Дети, видно, что выучили вопросы, которые нужно задавать. И их запинающимся языком они задают, понимаете? То есть все мероприятие, оно отдавало вот, ну, таким вот словом для галочки, для отчета. Ну, мне так показалось.
Хорошо, если вот отбросить какие-то проекты, утвержденные, неутвержденные, реализуемые, нереализуемые, вот вообще, конечно, статистика неутешительная в Орловской области по посещаемости музеев. А вот вы, как экскурсовод, который давно занимается этой деятельностью, вот в реальности как обстоят дела? Но вот все-таки большинство действительно ходит, потому что кто-то заставил, или все-таки, ну, есть эти люди, которые заинтересованы?
Ну да, действительно, детей, что называется, приводят в музей. Приводят.
А взрослых? Хорошо, вот если о взрослой аудитории.
Нет, взрослой аудитории гораздо лучше тут все обстоит. Когда у нас был день открытых дверей, я сейчас в отпуске нахожусь, вот, когда 5 августа было, наш музей был открыт. Я пришел на съемку, у меня УГТРК снимало, там вот там репортаж был. То смотрители мне сказали, столько людей было, вот, ну, просто поток непрерывно. Мы с 9 утра до 5 вечера все находились в экспозиции, даже пообедать не смогли.
5 августа, вы сказали?
5 августа.
Так потому что все музеи в этот день были бесплатны.
Я забыл об этом.
Причина в этом?
Нет, много групп. У нас очень большая география. Мне однажды позвонили из Салехарда, и я по скайпу вел экскурсию в день их города. То есть мое лицо было на огромном экране, и несколько тысяч людей на главной улице города слушали мою лекцию о Тургеневе. Представляете, из Салехарда. Ну, это был юбилейный год. То есть, понимаете, людей все-таки интересует. Но это взрослая аудитория, она действительно искренне интересуется.
А вот, кстати, что касается географии, вообще вот такие редкие птички залетали?
Так постоянно. Владивосток, Пермь. Понимаете?
А еще более...
Вологда. А Москва постоянно, она у нас бывает.
А если говорить об иностранцах?
А... Ну, бывают. Бывают японцы, китайцы, голландцы. Бывают иногда, да.
Ну, китайцы вообще любители всех музеев.
С фотоаппаратом живут, да, да.
Ну, то есть они вот действительно такие вот сумасшедшие.
Абсолютно.
Все фотографируют.
Фотографировать очень любят, да.
Мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу и затем продолжим.
Обед с хорошим человеком на Серебряном дожде.
Сегодня у нас в гостях участник конкурса «Лучший гид России», научный сотрудник музея имени Тургенева Антон Бушунов. Антон, вы стали участником уже третьего, кстати, конкурса. Третий год реализовывает его, организовывает Русское географическое общество. Завтра, кстати, последний день приема заявок. Да. Продлили его, да, до 15 числа. Да. Вот завтра такой финал. Но, насколько я знаю, решение о вашем участии приняло ваше руководство.
Да, администрация музея, директор Вера Витальевна Ефремова и Лариса Викторовна Дмитрюхина попросили меня принять участие в этом конкурсе.
А если бы они не приняли такое решение, вы сами бы поучаствовали?
Я инертный человек, если честно. Ну, самому как-то нескромно там о себе заявлять. Тем более в нашем музее существует гораздо больше. Очень много людей, мастеров своего дела, которым я подметки не гожусь, если честно. Но многие старше меня, опытнее. Вот. Но я не знаю, почему они решили попросить меня участвовать в этом деле. Вот.
Но вы вообще не любите конкурсы?
Да нет, почему? Я 7 раз был участником форума молодых писателей России в Липках подмосковных, всероссийского форума. Вот. Ну и тут тоже была случайность. Мне тоже приятель, вот, можно подать заявку, послать свои стихи на этот конкурс, и пригласили. А здесь, ну, тоже так получилось. Тоже вообще все важное в жизни, мне кажется, случайно происходит.
Ну, насколько я знаю, там участвуют как любители, так и профессиональные
гиды. И дети, даже
гиды.
Дети участвуют, да.
Да, там от 12 до...
Да,
вот, там
да.
Категория как раз есть как раз...
Там несколько жанров. То есть,
вы в какой номинации?
Я в номинации «Экскурсия по литературному музею».
Угу. То есть каждому участнику нужно было прислать
двухминутный ролик.
Видео.
Да,
ну, видео мы посмотреть не можем, вы можете это посмотреть в интернете, если захотите. Мы сейчас послушаем.
Перед вами подлинный портрет Тургенева работы Константина Егоровича Маковского. Это 1871 год. В феврале этого года Тургенев сообщает Полине Виардо из Петербурга. «Я дожил до 52 лет, а с меня ни разу не писали портрет маслом. А вот теперь их сделали целых два. Тургенев еще позировал и Николаю Ге». Маковский вспоминал, что Тургенев пришел к нему в студию в превосходном расположении духа, охотно согласился позировать, уютно устроился в кожаном кресле, и портрет был написан всего за 3 часа, поэтому кисти рук остались незавершенными. Критика единодушно отметила, что художнику удалось отобразить в облике писателя какое-то особое добродушие, нечто, сразу располагающее к себе. Да и сам Тургенев признался, что получилось нечто необычайное в смысле живописи. В 1909 году портрет оказался в Петербурге на Тургеневской выставке, и последняя любовь Тургенева, актриса Мария Савина, каждый день приносила к портрету свежие розы. А когда праздновалось 150-летие Тургенева, портрет находился в частной коллекции в руках актрисы Софьи Петровны Близняковской. И вот Министерство культуры Советского Союза выкупило у нее портрет, и я подчеркну, подарила его нашему музею. Подернутый призрачной дымкой, окутанный матовой мглой, в тех комнатах жил невидимка, бесшумный хозяин ночной, с горящей свечою пройдется по залам музейным, и вдруг с портрета старик улыбнется, рояля почудится звук, а в полночь весь дом оживает, и слышен французский язык, и даму на вальс приглашает сошедший с портрета старик.
Почему выбор пал именно на этот портрет, а не на какой-то другой объект музея?
Вы знаете, портрет написан маслом, и он бликует постоянно. И при таком дневном освещении лицо Тургенева постоянно меняется, если обратить внимание на это.
Как Мона Лиза?
Да, практически как Мона Лиза. А когда у нас была ночная экскурсия, ну, ночь в музее, когда мы праздновали, то при свечном освещении портрет вообще производит необыкновенное впечатление просто. Такое ощущение, что живой портрет, действительно. Ну, Маковскому он удался, правда.
А сколько уже участников?
Ой.
Известно?
48, по-моему. Я не слежу за этим.
Не следите? А не отсматриваете работы?
Отсматриваю. Вот,
конкурентов?
Отсматриваю работы конкурентов, да. Последняя экскурсия по подводной лодке в Севастополе мне очень понравилась. Тоже конкурент, понимаете?
Ну, там действительно, получается, нет вообще никаких ограничений. То есть это может быть экскурсии по лесу и по кладбищу.
Все что угодно, да. По кладбищу это хорошо. Важно только временной отрезок. 2 минуты. Ну, там, с секундами.
А вот вы не думали как-то выйти за пределы музея своей профессии?
Мне предлагали экскурсии по городу, но как-то мне пока...
Ну вот у нас, наверное, самый сейчас известный экскурсовод – это Дарья Фурманская, да, которая организовывает экскурсии по городу Орлу, уже собирает такую хорошую внушительную аудиторию, да, и действительно организовывает вот... походы, как раз и по кладбищам тоже были. То есть такие, ну, разные объекты выбираются, разные архитектурные памятники. То есть пока...
Да мне театра в жизни хватает.
Но это разное.
На репетиции, ну, просто некогда просто, правда, реально просто некогда. Я, конечно, можно было бы заняться экскурсиями по городу, там, автобусных экскурсиях, там, мне предлагают с Паскалутовинова ездить, ну, я, или в село Тургенево, да, которое возродилось, где там сейчас музей-заповедник Беженлук называется, вот, но я не считаю себя столь компетентным, чтобы возить туристов в автобусе и рассказывать им о тех местах, я пока этим еще специализированно не занимался.
А какой приз ждет участников?
100 тысяч рублей.
И еще попадает и этот попадает, фрагмент?
Да, на телевидение куда-то там. Я, честно говоря, не помню.
Уже думали, на что могли бы потратить?
Жене подарю.
Какой вы щедрый. Не каждый, наверное, решился бы так потратить свой выигрыш.
Что еще делать?
Скажите, а какая для вас вот лично была самая запоминающаяся экскурсия?
Я сейчас скажу. Это ботанический сад в Крыму. Превосходный экскурсовод был. Настолько великолепная экскурсия. Давно это было. Год 2006, наверное, это был, да. Ботанический сад великолепный в Крыму. И еще запомнилась мне экскурсия на Мойке в доме музея Пушкина в Петербурге. Блестящая экскурсия была. И дом сам впечатление производил огромное.
Ну, вам что именно понравилось? Подача?
Подача, именно подача. Потому что иначе нет смысла идти в музей, мне кажется. Да, если ты не хочешь испытывать вот этого эмоционального контакта с экскурсоводом, то... Нет, есть люди, знаете, которые любят аудиогид. Они любят вот надеть наушники даже и остановиться рядом с экспонатом, чтобы погрузиться вот в историю какую-то. Есть такие люди, я сам к этой категории людей принадлежу, не очень люблю, честно говоря, посещать музеи в свободное время, но есть музеи, которые запоминаются навсегда.
А по вашему мнению, каких экскурсий не хватает нашему городу?
Да я не знаю даже. Ну вот. Наверное, уличных все-таки. Уличных. Поскольку в Орле, наверное, Орел полон памятных мест, где можно посмотреть. Я считаю, что нам не хватает экскурсии по Дворянскому гнезду, например. Там это место все-таки многое значит для истории Орла. В начале 20 века это место было открыто Орловским обществом любителей изящных искусств. Оно... Там был Тургенев в этом доме, который сейчас разрушенный находится. В гостях у своего друга, Африкана Васильевича Сафонова. Мне кажется, вот таких историй нам не хватает.
Ну, а есть какие-то в Орле энтузиасты, которые вот хотели бы организовать какие-то необычные экскурсии, да? Вот, ну, я приведу пример из самых вообще мировых необычных. В Париже там по катакомбам, да? В Лос-Анджелесе есть маршрут маньяков. По кладбищу тоже, вот уже такое в Новом Орлеане, у нас уже тоже есть, это уже так не новинка, скажем так. Ну и, пожалуй, наверное, одна из самых, не знаю, которая вызывает много вопросов, наверное, у людей, это в Чернобыль. Экскурсия, да, то есть кто не боится за свое здоровье, тот спокойно может посетить, в том числе и реактор, посмотреть.
Вот недавно у нас были международные тургеневские чтения. И мы ездили по Покровскому району. Какие там места? Каменец. Вы не были там, где камни такие?
Нет, не было.
Куча камней такие, которые чудодейственными свойствами обладают. Там этот источник. Вот, село Топки, село Федоровка. Это вот Покровский район, все тургеневские места. Вот, может быть, такие вот какие-то вот вещи по нашим полузаброшенным местам ездить, чтобы знать историю Орловского края, я не знаю. Сабуровская крепость та же, где я работал учителем в Сабуровской школе. Там же все многое осталось. И...
Ну, Сабуровскую крепость для начала нужно привести в такое подобающее состояние.
Ну, там был фестиваль где-то несколько лет назад какой-то, там был фольклорный. Даже я помню. Вот. Но я уж там не работал. Школа закрылась.
Ну, ваша деятельность в любом случае неразрывно связана с творчеством Ивана Тургенева. Нет?
Не факт. Я пишу диссертацию по стихам современного поэта Андрея Василевского, редактора журнала «Новый мир». Я закончил аспирантуру по современной поэзии. Вот. Я этим тоже увлекаюсь. У моих писателей любимые Чехов и Довлатов, например, да?
То есть, а, не кстати, обязательно ваша, Тургенев. Ваша, нет, ну, одно дело любимые писатели.
Ну да, ну это профессиональное, да,
а
да.
Другое дело, да, вот профессия. Ваша дипломная работа, если я не ошибаюсь, была по Вознесенскому.
Андрей Андреевич
как раз,
Вознесенский, да?
Это
да.
Был ваш выбор или...
Это был мой выбор. Я
почему
тогда
такой выбор?
А я увлекался тогда творчеством Вознесенского, перечитал кучу книг, у меня до сих пор стоит библиотека. Я считаю его самым талантливым из шестидесятников. Хотя сейчас я уже остыл, конечно, уже... к творчеству этих людей, уже не испытывая такого трепета и пиетета. Вот. Но считаю его все равно талантливым поэтом. И не жалею, что написал очень спорную, конечно, вещь, которую даже до сих пор вспоминают на филфаке. Там.
Спорную что вы имеете в виду?
Ну, я так ее оформил. У меня там форма и содержание было настолько вот странным, что мне поставили четверку.
А хотелось 5?
Не, не хотелось. Ну, мне все равно было. Я просто реализовал то, что хотел реализовать. Вот мне было бы все равно, поэтому.
Ага. Ну, все-таки, возвращаясь к Тургеневу, вы были в Германии и Франции, да, и путешествовали по маршрутам его. Вот расскажите о них.
Мы тургеневским обществом несколько лет назад действительно на автобусе за свои деньги поехали по тургеневским местам, начиная с Берлина. Потом был Веймар. Кукольный городок. Совершенно замечательный город. Приехали туда вечером, в 8 вечера, а уже никого на улицах нет. Немцы ложатся, видимо, спать рано. Вот мы походили по Веймару. С женой пытались зайти, как нам казалось. Вот, ну что, парк. Такой красивый парк, деревья красивые, все. А он закрыт. А утром казалось, что это кладбище, где лежат кости Шиллера и Гёте. Вот. И потом целый день гуляли по этому замечательному городу. Были возле памятника Шиллеру и Гёте. Вот. Потом приехали в Баден-Баден. Тоже это город, который окружен горами, поросшими Шварцвальдским лесом. Это замечательное место. И вот в горах, там, высоко, и стоит до сих пор дом Тургенева. В замечательном состоянии. Там живет семья, внук с дедом. Дед уже, конечно, немножко выжил из ума, и когда подходят туристы к дому, он вызывает полицию. Вот, и поэтому мы хотели все прийти к дому Тургенева, но договорились только насчет двух людей. Это директора и заведующего музея. Вот две наших замечательные женщины прикоснулись к этой ограде дома, но им говорят, что дом, правда, в замечательном состоянии. Там памятная табличка висит, вот. В Баден-Бадене есть Тургеневское общество. Мы с ним, как раз к ним и приезжали. У нас состоялось две встречи, две конференции. Звучали романсы, бальные танцы были. Банкет, конечно же, был. Замечательные люди принимали нас очень
хорошо. А вы, кстати, тоже увлекаетесь бальными танцами?
Да, мы несколько лет с женой занимались бальными танцами в замечательной студии «Орион» у Веры Макешиной. И даже были чемпионами области среди любителей.
У вас какие-то прям так вот вы выхватываете из некоторых сфер так танцы, шахматы, театр. Все такое очень разноплановое.
Да, странно. Да.
И в то же время называете себя еще и интровертом.
Ну, так получается. Я интроверт, который вынужден вести жизнь экстраверта, понимаете? Так сложилось просто.
Да, потому что интроверты, они вот, ну, хорошо, есть работа, где они, может быть, себя перебарывают, если она публичная, а все остальное время они стараются где-то так, чтобы никто не видел, никто не слышал.
Я люблю проводить время в саду. У нас частный дом под яблонями и грушей. Вот.
Пишете стихи?
Там? Прозу, бывает, я прозу пишу. И вообще, вы знаете, в ВКонтакте есть фотография «Отдых интроверта». Космонавт на Луне с бутылкой пива сидит.
Хорошо, по приезду, значит, из этих маршрутов Тургенева вы организовали выставку, да?
Да, у нас была выставка, называется «Под небом Шиллера и Гёте». Она у нас полгода была, очень интересная, с фотографиями. Вот, у нас было...
Да, вот что было представлено-то, мне вот интересно.
Фотографии из нашей поездки, подарки, которые нам вручили представители Тургеневского общества. Ну и была сделана, конечно, литературно-музыкальная композиция. Я там написал пару стихов по поводу поездки, там, ну, попросили написать стихотворные тексты. Я это стихотворениями не называю, но просто стихотворные тексты, которые были написаны просто для этой выставки. Ну, был составлен текст, и мы эту выставку благополучно показывали для наших посетителей.
А вообще, когда вот в музее меняются экспозиции, да, со временем что-то добавляется, что-то убирается, кто самый ответственный за это? Кто может участвовать в этом вообще?
Ну, мои коллеги, мои старшие.
Вот вы непосредственно участвуете?
Ну, я так, принести, унести что-то. Я не имею художественного вкуса, я человек, не умеющий рисовать, и вообще там что-то как развесить, как развеску сделать, знаете, я в этом не участвую, я больше вот
экскурсию. Так, а если был бы художественный вкус, могли бы участвовать?
Ну, может быть, да. А так я в основном тяжелые вещи приношу, помогаю там, ну, что-то такое физически сделать. А так у нас есть замечательный художник. У нас мои коллеги прекрасные, Людмила Анатольевна Балыкова, например, я считаю, лучший тургеневед в мире вообще. Это мой старший товарищ, мой учитель. Вот она все это делает. В основном на ее плечи падает вся эта тяжесть. Ну, и, конечно, на заведующего, на Елену Григорьевну Мельник. Вся эта организационная часть тоже ложится.
Победитель всероссийского конкурса «Лучший гид» определится в сентябре, то есть уже совсем скоро, да?
Да.
Антон, я желаю вам, конечно, победы.
Спасибо.
Хотя участие тоже уже интересное, тоже какой-то определенный вклад вносит. Кстати, очень много участников предыдущих годов говорили о том, что после этого конкурса, после того, как посмотрели на YouTube их видео, и эти фрагменты двухминутные, очень большой пришел поток людей, заинтересовались.
Я поэтому и стараюсь, чтобы... Ради чего я вообще участвую? Чтобы в музей пришли люди. Не для себя, честно.
Ну, будем думать, что аудитория увеличится и по-настоящему заинтересованная аудитория.
Ну, я был бы рад.
Всем напомню, что в гостях сегодня был претендент на победу в конкурсе «Лучший гид России», научный сотрудник музея Ивана Сергеевича Тургенева Антон Бушунов.
Всего доброго, мира всем.
Всем хорошего дня.
Обед с хорошим человеком на «Серебряном дожде».